вместе с вами. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех в нашем эфире. Напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть наша видеотрансляция, и вы прямо под трансляциями можете что на YouTube, что на Facebook оставлять свои вопросы и комментарии. Кроме того, работает номер прямого эфира нашей студии 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Наш эфир, точнее, эту его часть, мы посвятим празднику Курбан-Байрам. Это такой большой праздник у мусульман. Обязательно еще подробнее об этом поговорим. Будем не только о самом праздновании говорить, но и о нескольких информационных поводах, так или иначе связанных и с самым праздником, и с украинскими мусульманами. Обсудим это все. Я только проанонсирую, наверное, вот какой момент. В третьей части нашей программы, которая начнется в 19.00, мы поговорим о том, какие изменения будут с 1 августа при пересечении административной границы со стороны украинских пограничников. Поэтому, если у вас есть вопросы к государственной пограничной службе, вы можете звонить вот после 19.00. А пока же поговорим о том, что 31 июля мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-Байрам. Поздравляю всех наших слушателей, которые отмечают сегодня этот праздник. Отмечу, что Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа, паломничество в Мекку, отмечается через 70 дней после праздника Роза-Байрам. Курбан-Байрам в первый день начинается со всеобщей утренней молитвы на крупных площадях, после чего повсеместно начинают резать животных. Эта традиция уходит корнями в древнюю историю о том, как Всевышний остановил пророка Ибрагима, не позволив ему принести в жертву сына Исмаила, приказав ему в последний момент зарезать барана. С праздником мусульман поздравил президент Украины Владимир Зеленский. В своем поздравлении он, в частности, отметил, цитирую: «Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, а также утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе». Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Фейсбуке. Кроме того, поздравления с праздником Курбан-Байрам обнародовала и первая заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джепар. А в своем поздравлении она, в частности, упомянула и притеснения, которые испытывают в аннексированном Крыму крымские татары. Свои поздравления мусульманам Крыма также передал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он отметил, что мусульмане Украины, цитирую, ответственные граждане независимого украинского государства. По словам Чубарова, восстановление территориальной целостности украинского государства в его международно признанных границах, включая Крым, цитирую, является главной задачей мусульманской умы Украины. Конец цитаты. Отмечу, что в аннексированном Крыму по случаю праздника выходной, как сообщило сегодня подконтрольное России Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, утром в мечетях полуострова прошел праздничный намаз. Еще в преддверии этого праздника анонсировали в самом Крыму, что в этом году отмечать будут несколько иначе этот праздник в связи с пандемией коронавируса, то есть будут избегать каких-то массовых мероприятий, но все же праздник состоится. На материковой части Украины тоже есть новость, связанная со статусом этого праздника. Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых, в частности, Курбан-Байрам и Роза-Байрам. Об этом, обо всем будем говорить в нашем эфире. Сегодня напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Попытаемся сегодня в нашей программе поговорить о том, как отмечают праздник Курбан-Байрам непосредственно в Крыму, а также как отмечают его крымские мусульманы, в частности, крымские татары на материковой части Украины. И к нам по телефону присоединяется крымско-татарский активист, который находится сейчас на материковой части Украины, Исмаил Рамазанов. Исмаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот задам вам такой очень простой вопрос. Вот как отмечают праздник Курбан-Байрам на материковой части Украины? Есть ли для этого все, ну, все возможности и все необходимое?
Да, конечно же, отмечается. Отмечается, ну, в связи с пандемией, действительно, с большими ограничениями, но все же с небольшими такими молитвами в этот священный праздник действительно проводится. Ну, опять же, это по желанию самих прихожан. Небольшое количество людей приходят как бы в мечеть, дабы в этот священный праздник провести в коллективном навазе. И да, действительно, из-за карантина не проводятся такие массовые праздники, так скажем. И вы знаете, да, до карантина в предыдущие годы проводились праздники для, в том числе для детей из оккупированных территорий. Вы знаете, понимаете, что много, уже большое количество наших граждан, которые в связи со своими такими политическими взглядами, они переехали полностью на материковую часть Украины из-за преследований, из-за различных таких притеснений со стороны оккупационных властей. И уже довольно-таки серьезно заявили о себе и в нашей столице. Наш межлис, наши лидеры крымско-татарского народа громко так о себе заявили, что без участия коренного народа не решается любой вопрос, не решается по оккупированному Крыму в том числе.
Исмаил, я хотела бы расспросить у вас вот это вопрос для того, чтобы те наши слушатели, которые не совсем в курсе, что такое Курбан-Байрам, вот небольшой экскурс для тех, кто не в теме. Без чего невозможно представить этот праздник и есть ли какая-то к нему подготовка?
А подготовка, да, совершенно верно, вы здесь правильно подметили, подготовка должна быть у человека, который хочет совершить обряд жертвоприношения. Для обряда, собственно, для того, чтобы зарезать, собственно, в этот праздник и раздать это мясо того или иного животного, в нашем случае это говяжье мясо, либо баранина. И для у человека не должно быть каких-то долгов, то есть у человека не должно быть каких-то нужд, которые он там не погасил для своих детей, для своей семьи. Человек должен подготовиться за год, собственно, до этого праздника, откладывать какие-то сбережения, дабы потом осуществить этот обязательный момент, как жертвоприношение. И если у человека, опять же, есть какие-то долги, есть какие-то обязательства, либо у человека нет достаточно денег для того, чтобы осуществить этот обряд, он, конечно же, не должен нагружать себя, нагружать свою семью. Поэтому есть куча нюансов, которые должны быть учтены, да, из-за которых человек может просто осуществить коллективный намаз, если он позволяет себе зарезать барана или быка, да, в зависимости от его финансового положения. Он это мясо, большую часть этого мяса раздает нуждающимся, тем самым помогает нуждающимся людям, старикам или семьям, которые там потерпели в результате каких-то бедствий, или тем же переселенцам, которые пытаются адаптироваться здесь, на материковой части Украины.
Исмаил, еще такой вопрос. Накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил правительству рассмотреть возможность изменения статуса, точнее присвоения такого государственного статуса, в частности и празднику Курбан-Байрам. По вашему мнению, насколько это важный момент и насколько это то, на что действительно стоит обращать внимание президенту Украины?
Безусловно, это важно. Сегодня исламские мусульмане Украины по численности, по-моему, если я не ошибаюсь, на втором месте, да? И, конечно, для любого мусульманина, в том числе и для меня, это обязательно. То есть в этот день без каких-то таких вещей, что тебе там надо отпрашиваться заблаговременно, отпрашиваться с работы для того, чтобы провести в этот день со своей семьей, поехать в гости к старикам, тем самым поздравить их с праздником, чтобы человек об этом не думал, то есть мусульманин об этом не думал. Обязательно должен быть во всем цивилизованном мире, собственно, уже давным-давно приняты эти нормы. Почему до сегодняшнего дня это до сих пор не сделалось, это тоже большой вопрос. Как бы не приняли вот такие законы, чтобы указы, которые бы помогали мусульманам осуществлять свои обряды без каких-то притеснений, без каких-то таких моментов, которые ограничивают его. Ну, собственно, так.
Еще хотела задать вам вот какой вопрос. Вот как сейчас у украинских мусульман, в частности, крымских татар, которые, например, проживают в Киеве, да, после переезда или все время они проживают в Киеве, как сейчас возможности относительно того, чтобы придерживаться всех необходимых религиозных обрядов? Этот вопрос касается и вопроса мечети, и вопроса необходимости строительства новой мечети, о которой на этой неделе упоминали в контексте интервью посла Турции в Украине. Вот расскажите нам, пожалуйста, еще об этом немножко.
Я не знаю подробностей о строительстве этой мечети. Знаю то же количество информации, которую вы сказали. Конечно, безусловно, соборная мечеть нужна. Для чего нужна? Для того, чтобы объединить мусульман всей Украины под куполом, под минаретами этой мечети. Но вопрос еще стоит остро в мечетях или в молитвенных комнатах, если это можно так назвать, в каких-то небольших городах. Например, я вот некоторое время проживал в Ирпене, это Киевская область, и там действительно у мусульман и остро вопрос стоял как раз-таки и до сих пор стоит, он никак не решается, как раз-таки вопросы... молитвенные, хотя бы молитвенные комнаты. Там не говорится о мечетях, но если такая возможность будет, конечно же, если найдутся какие-то инвесторы, чтобы мечети были в каждом городе. Потому что в каждом городе сегодня у нас проживают и не только крымские татары, это и другие люди, которые нашли, так скажем, в наших городах, в городах Украины, нашли убежище, если можно так назвать, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами Украины и соблюдались все их то есть религиозные моменты. И, конечно же, эти вопросы нужно решать. И не только должен быть указ о том, чтобы эти два священных праздника наконец-то указом назвались как бы праздничными днями, да, нужно решать параллельно и вот эти все остро стоящие вопросы. Это молитвенные комнаты, это мечети, безусловно, соборную мечеть нужно строить, это в каждой столице, я так считаю, как мусульманин, потому что в каждой стране на сегодняшний день проживают мусульмане. И в столице любой страны, цивилизованной страны, должна стоять параллельно церквям и, конечно же, соборные мечети.
Поняла ваше мнение. Да-да, пожалуйста, закончите ваше мнение.
И поэтому, конечно, я приветствую строительство соборной мечети, но я еще параллельно хочу, чтобы решались вопросы на местном уровне в небольших городах.
Спасибо вам большое. Это был Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист, который проживает на материковой части Украины. Спросили у него мы, как на материковой части Украины празднуют Курбан-Байрам. Кроме того, вот упомянули мы немножко о строительстве новой мечети в Киеве, поэтому я, наверное, сделаю такое небольшое отступление. Дело в том, что на этой неделе в интервью агентству «Интерфакс Украина» посол Турции в Украине Егмур Ахмет Гюльдере рассказал о том, что в Киеве планируют построить еще одну мечеть в центре центре украинской столицы. В принципе, планы по строительству этой мечети уже ранее озвучивались, но посол об этом упомянул в своем интервью, поэтому эта тема опять возникла. В медиа рассказал он о том, что вопрос земли в большей степени решен, продолжается обсуждение дизайна, но каких-то особо деталей не привел. Первая мечеть появилась в Киеве в 2011 году, она рассчитана на 2000 верующих. Новую же мечеть планировали сделать больше. Ну, как минимум, об этом ранее рассказывал лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Опять-таки, посол Турции в эти подробности не вдавался. Турция в данной ситуации будет выступать как государство, которое поддерживает строительство мечети. Ну и тут можно отметить, что новую большую мечеть строят и в Симферополе. Речь идет о проекте, который начали реализовывать в Крыму после начала аннексии полуострова России. Как заявил 30 июля муфтий лояльного к России духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев, строительство соборной мечети в Симферополе планируют завершить через год. Я отмечу, что у всех наших слушателей есть возможность не только звонить, но и оставлять свои комментарии. Вопрос у нас под трансляцией. Я вижу, что есть поздравления мусульманам Крыма с праздником. Вот у всех мусульман Крыму зі святом вітаю і сподіваюся, що це свято буде визнане на державному рівні. Я за ініціативу президента. Имеется в виду инициатива президента Украины Владимира Зеленского, о которой накануне он напомнил о том, чтобы предоставить государственный статус таким праздникам, как, в частности, как Курбан-Байрам и Ораза-Байрам. Кроме того, вижу у нас под Facebook трансляции пишут о том, что, ага, вот передают поздравления из Казахстана. Сделаем небольшую паузу и продолжим. Расспросим о том, как отметили и отмечают Курбан-Байрам непосредственно в Крыму.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И к нам присоединяется в эфир крымско-татарский активист из Крыма Заир Смедля. Заирага, добрый вечер.
Добрый вечер, салям алейкум.
Расскажите, пожалуйста, как отмечают Курбан-Байрам в Крыму в этом году, в частности, и на фоне пандемии коронавируса?
Ну, с утра в 6 часов, в основном в мечетях Крыма прошли праздничные молебны. Люди пришли в масках, не все, конечно, но большинство там были в масках, старались соблюдать эту дистанцию там, где это было возможно. После завершения праздничной молитвы традиционно посещали кладбище, могилы усопших родственников, близких, и дальше уже поздравляли с праздниками родных, близких, приносили угощения, сладости, кофе традиционные. Каких-то крупных таких мероприятий не проводилось. За последнее время часть тех ребят, которые в свое время организовывали массовые такие празднества, к сожалению, оказались внесены в список так званых террористов и сейчас находятся в местах лишения свободы. Поэтому, крупных каких-то праздников для детей, все это уже в этом году мы не наблюдаем.
Я вот, к слову, хотела у вас и расспросить относительно того, как изменилось празднование, начиная с 2014 года, возможно, даже на протяжении нескольких последних лет. Поэтому, если вы можете, расскажите, пожалуйста, подробнее то, о чем вы сказали. Я так понимаю, речь идет о фигурантах так называемых дел Хизбут-Тахрир в Крыму.
Да. Я еще забыл такую важную деталь этого праздника. Курбан-Байрам, то есть в этот день приносятся в жертву животные, там баран, корова, бык, верблюдов у нас нет, поэтому традиционно вот эти барашки, коровки, бычки приносятся в жертву. Потом мясо этих жертвенных животных делится на три части. Одна раздается соседям, близким, одна часть нуждающимся. Ну и третья часть уже хозяин волен распоряжаться. Ну так, как хочет, может оставить себе, может точно так же раздать малоимущим. Что, в принципе, постоянно делается. Ну, в этом отношении традиция соблюдается сегодня. Ну, и в последующие дни праздника будут приноситься в жертву эти жертвенные животные, раздаваться их мясо неимущим.
Заирага, простите, пожалуйста, я вас перебью. Почему? Потому что мне кажется, что для тех слушателей, которые не посвящены в эти тонкости, вот этот момент с тем, что приносят в жертву животное, он может быть самым таким пугающим. Вы могли бы объяснить, в чем символизм этого действия, для чего это делается?
Ну, я скажу так, что это в принципе аналогия, если и в библейском писании, да, тоже, когда пророк Моисей, по-моему, или нет. Ну, я сейчас когда у пророка не было детей, и он обращался к Всевышнему, просил, чтобы он не спасал ему сына. Так случилось, что ему, у него жена забеременела, родился сын. Но взамен его попросили принести в жертву самое, что у него есть любимое и дорогое. И через некоторое время Господь обращается к нему: ты готов исполнить ту клятву, которую ты дал? То есть, он говорит: да, готов. А что? Ну вот, принеси в жертву там свое самое дорогое и любимое. Он говорит: ну там, того жеребца или этого верблюда. Нет-нет, что у тебя еще больше, дороже и любимое? Единственного моего сына. Ну, он говорит: раз я дал клятву Богу, значит, я ее должен соблюсти, должен принести в жертву своего сына. И когда он объяснил сыну и хотел принести его в жертву, в тот момент, когда, скажем, должен был совершить эту жертву, в кустах появляется агнец, да, ягненок. И Всевышний ему говорит: я вижу, что ты стоек своих обещаниях и клятвах, поэтому не нужно никаких человеческих жертв. Вот достаточно в этот день, в знак нашего, как говорится, приносить в жертву жертвенных животных. Вот это ягненок там. И вот с тех пор в этот праздник приносятся в жертву жертвенные животные.
Угу. Поняла. Да, я вот буквально один еще хотела успеть задать вопрос. Это как раз вопрос относительно того, как изменилось празднование Курбан-Байрама, начиная с 2014 года. Немножко вы начали уже об этом говорить, но, возможно, есть еще какие-то особенности.
Ну, я говорю, что раньше, помимо вот тех вот обязательных ритуалов, праздничные молитва, намаз, посещение кладбища родных, близких, жертвоприношение и раздача мяса жертвенных животных малоимущим соседям. Помимо этого еще были другие мероприятия, это массовые детские гуляния, когда устанавливались там воздушные горки, там еще качели, устраивались соревнования, куреш, там, ну, различные другие соревнования, там, перетягивание каната, еще. Ну, то есть были массовые гуляния, которые организовывались для детей. Ну, вот так произошло, я говорю, что часть тех ребят, которые раньше были организаторами вот этих праздничных мероприятий для детей, сегодня их обвиняют в терроризме, и они находятся кто в следственном изоляторе, в под следствием, а некоторым уже даже и вынесли приговоры. Огромный срок, например, терроризм, попытки захвата государственной власти там, и все остальное.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был крымско-татарский активист из Крыма Заир Смедля. Мы расспросили у него непосредственно, как на полуострове отмечают сегодня этот праздник. Я напомню, что в эфире радио Крым Реалии говорим сегодня о таком большом мусульманском празднике Курбан-Байрам. Сегодня его отмечают, и в связи с этим несколько новостей. Мы упомянули о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом поручил правительству Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых, в частности, и Курбан-Байрам, и Ораза-Байрам. И я вижу, что на вот эту новость как раз довольно-таки много реакций у нас в социальных сетях. Вот если как раз процитирую сейчас один комментарий у нас из-под Facebook-трансляции. Пишет пользователь Павло Кишинський: «Коли вирішують такі питання, то неважливо, чи ви голосували за нинішнього президента, чи ні. В даному питанні його підтримую. У нас багатонаціональна країна, немає значення, якої ти віри, я православний, але дід з боку матері був католиком, а ще я з великою повагою відношусь до іудеїв, до мусульман, а ще був знайомий з буддистами. Всі ці люди дуже хороші, тому будемо людяними і толерантними у всьому». Вот такой комментарий. Напоминаю нашим слушателям, что есть возможность оставлять комментарий у нас под YouTube или Facebook трансляцией. И отмечу также, что, ну, рассказали немного мы сегодня о том, кто какие поздравления по случаю сегодняшнего праздника озвучивал. К нам присоединяется по телефону глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в своем поздравлении по случаю праздника отметили, что мусульмане Украины, вот процитирую сейчас, ответственные граждане независимого украинского государства. И я хотела бы попросить вас рассказать немного о том, как, по вашим наблюдениям, изменилась судьба крымских мусульман, крымских татар в особенности, да, начиная с 2014 года, как в Крыму, так и на материковой части Украины.
Я думаю, что здесь многие граждане Украины, они наблюдают воочию все те процессы, которые происходят и в оккупированном Крыму, и на материковой Украине. Если попытаться сказать очень коротко, то в оккупированном Крыму религиозная жизнь людей, и независимо от того, это мусульмане или люди, которые исповедуют иные религии, за исключением православной церкви Московского патриархата, все верующие всех конфессий находятся под тотальным контролем ФСБ. Этот контроль, он осуществляется в виде прямых контактов и взаимодействия, ну, как опека со стороны спецслужб с служителями и в исламе, и в других религиях. Есть тени в христианстве и в исламе, которые объявлены экстремистскими, и последователи этих течений, это, если мы говорим о христианстве, это свидетели Иеговы, а если мы говорим об исламе, то это представители политической партии Хизб-ут-Тахрир, они законом Российской Федерации, который сейчас распространяется и на оккупированный Крым, признаются экстремистами и преследуются, и получают очень большие сроки. Что касается материковой Украины, здесь принципиально такого вот что-то, знаете, того, что не было раньше, а теперь стало, такого нет. Можно сказать, что намного заметнее стало большее внимание друг к другу людей украинского общества и людей разных вероисповеданий, разных национальностей друг к другу. Но это я объясняю, собственно, в длящейся уже более 6 лет войной. на войне, там, на фронте, где сдерживается российский агрессор, и сдерживаются бандиты, которые вот, пользуются поддержкой российской армии, там им противостоят украинские воины разных национальностей, разных вероисповеданий. Они там вместе защищают Украину, и это вот единение, оно, в общем, чувствуется и в целом в украинском обществе.
Хотела бы расспросить у вас, возможно, вы сможете нам немного рассказать подробностей. На этой неделе прозвучала новость в интервью посла Турции в Украине относительно того, что уже ну, все ближе и ближе то время, когда построят вторую мечеть. На этот раз она будет в центре Киева. Подробности посол не привел, но, возможно, вам что-то известно. Я так понимаю, что в данном вопросе и Турция, и крымско-татарский народ довольно-таки тесно общаются?
Я могу сказать некоторые такие, но общие подходы, если хотите, параметры. Я бы сказал, что речь идет о комплексе, о культурно-духовном комплексе. И здесь акцентировать внимание только лишь на строительстве мечети, это не совсем правильно, но, видимо, для вот, обывателя так более ну, привычно для восприятия, отсюда потом, в общем-то, определяется, собственно, отношение людей. Но, смотрите, в связи, опять же, с оккупацией Крыма, и, вот, которая длится уже более 6 лет, очень много людей были вынуждены, я просто акцентирую на этом, были вынуждены покинуть Крым, потому что по отношению к ним или членам их семей нависла прямая угроза, угроза их жизни, здоровью. А часть людей, которые просто были выгнаны, изгнаны из Крыма, и особенно это вот крымско-татарские политики, члены Меджлиса крымско-татарского народа, молодежь все продолжает пребывать. Вы знаете, вы и ваши, возможно, слушатели и зрители, те, кто смотрит вас в эфире, они знают о том, что мы делаем все, и особенно крымские татары, народ, который находится в условиях оккупации, делает все для того, чтобы максимально удерживаться в Крыму, не покидать Крым. Но, повторяюсь, жизненные обстоятельства, особенно тогда, когда есть угроза жизни, они всеми воспринимаются, исходя из своих индивидуальных особенностей. И поэтому сейчас на материковой Украине где-то 20-25 тысяч крымских татар. Количество крымчан, которые покинули Крым, намного больше. Я думаю, что это не менее 50, может быть, уже за 50 тысяч. И вы знаете, для нас, крымских татар, которые уже вот недавней нашей жизни, это в нашей жизни, то есть в жизни моего поколения и младше несколько людей, мы уже были в изгнании, мы 50 лет не имели школы, мы были разбросаны по всей Центральной Азии. Для нас возвращение Крым это была надежда, это шанс на наше сохранение в этом огромном мире, это надежда на возрождение нашей школы, которой мы не имели 50 лет, наш язык был запрещен в советское время. И поэтому вот теперь уже новое изгнание части крымских татар, и, разумеется, для нас очень важно не просто сохранять связь с Крымом, но как сегодня я был вынужден маму 6-й раз уже с момента оккупации поздравлять с праздником по скайпу. Для меня это очень тяжело, и вы знаете наши отношения к нашим родителям. Я не могу ей поцеловать руки по скайпу. Я понимаю, кто в этом виноват. Но это то, что с нами случилось. А теперь то, что нам надо сделать, чтобы сохраниться. Нам нужна школа. Нам нужны учреждения, которые позволяют сохранить нашу культуру, которую так по крохам сохраняли и удерживали наши ну, старшие братья и родители в местах изгнания. И вот в этом культурно-духовном центре мы видим школу, мы видим некоторые галереи, для демонстрации различных направлений культуры крымско-татарской, для деятельности различных коллективов. И, разумеется, на этой территории будет и мечеть. Сейчас все это находится уже на стадии, скажем так, детализации проекта. Мы очень надеемся, что этот комплекс будет введен в действие. И Киев не просто получит, я буду говорить, может быть, вот, вот в таком тоне, как некоторые обсуждают вот эту новость, Киев не просто получит очередной храм, но Киев получит культурно-духовный центр, который будет служить и укреплению украинского независимого государства, поскольку этот центр сможет и объединять вокруг себя очень много аккредитованных в Украине дипломатов, бизнесменов, которые представляют и тюркский мир, и ближневосточный мир, то есть все то, что мы называем мусульманским миром, и то, что мы называем тюркской цивилизацией. Я очень надеюсь, что этот проект будет реализован.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим сегодня о празднике Курбан-Байрам. Его как раз сегодня отмечают, 31 июля, не только в Крыму, но и на материковой части Украины. Вот действительно, информация, на которую обратил внимание Исмаил Рамазанов в начале нашей программы, один из наших спикеров, это то, что по информации из открытых источников, ислам в Украине это вторая по численности верующих религия после христианства. Ну и это не только крымские татары. Нужно отметить, наверное, для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, речь идет также о турках, о чеченцах, о дагестанцах. То есть есть разные представители разных национальностей, которые исповедуют ислам. Говоря о том, как отметили Курбан-Байрам сегодня в Крыму, наверное, можно упомянуть о том, что, например, движение «Крымская солидарность» на протяжении дня выкладывает сегодня видео встреч с семьями тех крымчан, которых и украинская сторона, и, например, Международный правозащитный центр «Мемориал» считают политическими заключенными. Речь идет о фигурантах так называемых дел «Хизбут-Тахрир». Я напомню, что эта организация запрещена в России. После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, такие дела, так называемые дела «Хизбут-Тахрир», появились и в Крыму. Сами же крымчане, которые проходят по этим делам, это преимущественно крымские татары, это крымские мусульманы, они свою вину отрицают в таких делах, считают себя политическими заключенными. И вот сегодня представители движения «Крымская солидарность» навещали родителей или же других членов семей фигурантов этих дел. Мы сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Я напомню, что в аннексированном Крыму по случаю праздника Курбан-Байрам выходной, а в то же время на материковой части Украины накануне 30 июля президент Украины Владимир Зеленский обнародовал, сообщил о том, что вот поручил он правительству Украины рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, в их числе Ораза-Байрам, Курбан-Байрам, а также, например, Песах, Рош-Хашана, Ханука, это иудейские праздники, и Пасха христиан западного обряда. К нам присоединяется по телефону украинский религиовед, доцент кафедры богословия и религиоведения Национального педагогического университета Украины имени Драгоманова Денис Брилев. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете предложение президента Украины Владимира Зеленского?
Ну, можно сказать, что, в принципе, как бы это предложение не новое, потому что остро в публичное пространство вышел вопрос о том, делать ли исламские праздники государственными. Это в 17 году вышло, после того, как было католическое Рождество сделано государственным праздником. То есть сейчас ничего нового не происходит. фактически те же самые аргументы, что поскольку есть уже государственные праздники религиозные, в то время как у нас позиционируется государство как все-таки светская держава, то было бы тогда уместно и представителям других конфессий, которые в Украине, по крайней мере, рассмотреть вопрос о возможности предоставления им равных прав с другими гражданами Украины.
Не противоречит ли такое предложение статусу Украины как светского государства?
Ну, здесь тогда нам придется рассматривать и в контексте других праздников, то есть не противоречит ли наличие государственных праздников христианских статусу Украины как светской державы. То есть тут может быть два пути уравнивания в правах граждан Украины, либо путем приведение всех праздников любых конституции имеющиеся, то есть тогда отмена государственного статуса для других религиозных праздников, либо предоставление возможности представителям других конфессий каким-то образом также воспользоваться своими правами, религиозными правами. Поэтому здесь это скорее вопрос общественной дискуссии, и в этом плане как раз постановление президента Зеленского, оно достаточно сбалансированное, потому что фактически оно заключается в том, что поручить Всеукраинской церкви религиозных организаций и Институту национальной памяти как раз этот вопрос разработать, изучить и вынести свои предложения. Потому что в любом случае, если это будет закрепляться законодательно, это уже будет делать Верховная Рада.
Еще один вопрос буквально. Вот смотрите, с одной стороны новость о предложении президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны, еще на этой неделе опять звучала информация по поводу новой мечети, которую планируют построить в Киеве уже в ближайшее время. Я вижу, что одна и другая новость вызывают неоднозначные реакции. Есть много людей, которые поддерживают и то, и другое. Есть люди, которые говорят, ну, возможно, это не совсем правильно, кто-то вообще выражает совсем нетолерантные точки зрения по этой теме. Смотрите, как вот, по вашему мнению, правильно подготовить к таким решениям и их реализации не мусульманскую часть общественности?
Ну, я думаю, здесь есть более-менее универсальный рецепт. Он касается не только этого вопроса религиозного, а и многих, большинства других вопросов, которые волнуют наше общество. Это прежде всего подобные вопросы чаще и более активно выносить в публичную плоскость, то есть формировать, воспитывать, развивать культуру диалога, гражданского обговорения, то есть обсуждения этих вопросов. И тогда, я думаю, многие вещи могут быть напряжение сняты. То есть, во-первых, если будут озвучены публично, вынесены в такую публичную плоскость те страхи, которые волнуют, например, противников подобных предложений, и ну, те же мусульмане получат возможность публично ответить, то есть как-то либо опровергнуть, либо поправить, либо, может быть, сами столкнуться с тем, что вот на некоторые вопросы они не готовы дать ответ. Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это как раз гражданское общественное обсуждение подобных вот инициатив, подобных вопросов, которые вызывают неоднозначную реакцию.
Большое вам спасибо. Это был Денис Брилев, украинский религиовед и исламовед, кандидат философских наук. Напомню, что в эфире радио Крым Реалии мы обсуждаем сегодня не только Курбан-Байрам, но и предложение, которое появилось на сайте президента Украины накануне. Речь идет об указе и предложении правительства Украины рассмотреть вопрос предоставления статуса государственных праздников таким праздникам, как Курбан-Байрам, а также, например, иудейским праздником, таким как Песах. И мы перед эфиром связались с членом Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной политике, депутатом фракции «Европейская солидарность» Николаем Княжицким, спросили его о том, каковы шансы, по его мнению, что предложение Владимира Зеленского будет одобрено, в частности, украинским парламентом. Это должно быть решено, в частности, и на этом уровне. И, ну, по словам Николая Княжицкого, он инициативу поддерживает, но есть несколько моментов.
Я думаю, так звичайно, але нам тоді потрібно переглянути взагалі календар наших державних свят. Я не бачу нічого в тому, щоб свята представників різних релігій, народів, які сповідують тих, які проживають на Україні, були державними святами. Це абсолютно нормально. Але тоді нам потрібно відмовитися від цілої низки свят, яких пов'язані ще скоріше з радянською традицією, тому що може просто економіка цього витримати. Хоча з точки зору справедливості, безумовно, цей підхід і правильний.
Ну і в частності, в розмові з Радіо Крим Реалії Ніколай Княжицький звернув увагу, що в Україні зараз багато державних праздників, які являються совєтським наслідом, їх не планують убирати з календаря, але можуть лишити вихідних днів.
Питання не в святі, а питання в одному, наприклад, 8 березня – це, безумовно, важливий день для жіночого руху і в історії боротьби жінок за свої права. Але це точно не день, коли там частина населення проводить його з алкоголем, наприклад, так? Або те саме стосується 1 травня, те саме стосується багатьох інших свят, які нам залишилися в спадок від радянської системи. Разом з тим, треба згадатися з різноманітними релігійними громадами щодо того, як вони бачать це. Може, потрібно не загальнодержавне вичкі робити, а дозволити людям, які сповідують цю релігію, наприклад, мати вихідний. Способів є багато різноманітних, і тут дуже важлива позиція самих релігійних громад. Наприклад, коли ми в минулому скликанні робили так зване католицьке Різдво, день, коли відзначають Різдво, і католики, і протестанти вихідним днем, то це було їхньою ініціативою. Вони самі себе зверталися і самі про це просили. Тому мені здається, тут важливо враховувати все ж таки побажання самої громади.
Это был Николай Княжицкий, член Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной политике. Поинтересовались у него, каковы шансы у предложения Владимира Зеленского быть реализованным. Речь идет об инициативе предоставить государственный статус ряду религиозных праздников, среди которых и Курбан-Байрам, который отмечают сегодня. Эту часть программы мы заканчиваем. Через несколько секунд мы продолжим с обсуждением темы о пересечении административной границы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем наш эфир. В студии для вас работает Елена Римовская. И в этой части нашей программы, в ближайшие 15 минут, мы поговорим о том, как сейчас выглядят условия пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью. Очень много нам приходит и писем, и звонков на автоответчик от наших слушателей по поводу каких-то даже самых мелких деталей. Поэтому я начну с того, что призову наших слушателей все-таки обращать внимание на официальную информацию, которая обнародована на сайтах профильных ведомств. Если речь идет о выезде с Крыма на материковую часть Украины и российских пограничниках, для этого заходите на сайт пограничного управления ФСБ России. Если речь идет о правилах, которыми занимается пограничная служба Украины, то, пожалуйста, заходите на сайт пограничной службы Украины, потому что нам очень много вопросов из тех, которые вы нам задаете, есть ответы непосредственно на этих сайтах. Отмечу, что через несколько минут к нашему разговору присоединится представитель Госпогранслужбы Украины, но начну я все-таки с того, что напомню, как сейчас выглядят российские правила въезда из материковой части Украины в Крым. С 15 июля российские власти в Крыму отменили прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, которые пересекают административную границу между Херсонской областью и Крымом. Для въезда на территорию Крыма необходимо иметь при себе медицинские документы на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до прибытия на территорию Крыма. В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. В случае положительного теста на коронавирус лицо обязано пройти изоляцию. К нам не так давно, вот буквально на днях, позвонил слушатель из Крыма. Он оставил на автоответчике свой рассказ того, как он пересекал административную границу. Конкретно рассказал о том, какие требования выставляют российские пограничники. Давайте послушаем.
Вы должны при себе иметь справку, документ о том, что вы сдали анализы на коронавирус в Украине, переведенную на английский язык. Если справка не переведена, она недействительна. Или должна быть справка на русском языке о том, что вы сдали анализы на коронавирус. Если у вас таковой справки не имеется при переходе границы, значит, вам выдадут направление для прохождения комиссии или сдачи анализов в Республике Крым, в городе Симферополе. Стоят анализы это платные и стоят 1500 рублей. Во-вторых, простой украинец не может перейти границу административную. У него должны находиться в Крыму родственники. Или он должен уехать в Крым по каким-то особым, ну, как бы это так сказать, условиям. Если он болеет, у него может быть документ, что он едет в пансионат отдыхать или проживать в гостинице. У него должно быть забронированное место. Пограничники российские связываются с тем местом, куда едет данный гражданин, если он едет куда-то конкретно. И прозванивают, узнают, кто он этим людям. Если он родственник, то он должен быть прямым родственником. Сыном, дочкой. Он не может быть племянником, он не может быть внуком. Это не прямые родственники. Непрямых родственников в Крым не пускают.
Момент, на который я хотела бы обратить внимание, много есть вопросов, можно ли просто заехать в Крым с украинским паспортом. Так вот, учтите, пожалуйста, наши слушатели, которых это интересует. Если у вас украинский паспорт, то российские пограничники будут требовать от вас документально подтвержденные основания для въезда в Крым. Просто так въехать с украинским паспортом нельзя. И вот как упомянул наш слушатель, например, вы должны направляться к прямым родственникам, и вы должны документально подтвердить, что те люди, к которым вы направляетесь, являются вашими родственниками. Что касается украинских правил въезда-выезда с материковой части Украины в Крым, важная новость для наших слушателей. С 1 августа лицам, следующим на материковую часть Украины с территории Крыма, не надо проходить двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе. Граждане, выезжающие из временно оккупированных территорий, это касается и Крыма, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не подпадают под самоизоляцию, поэтому они уже не обязаны устанавливать программу «Дей дома», но не исключают в правительстве, что могут вернуть эту норму, если будут опять проблемы с уровнем заболеваний. К нам присоединяется в эфир помощник начальника Херсонского погранотряда Государственной пограничной службы Украины Иван Шевцов. Иван, добрый вечер.
Доброго вечора.
Значит ли это, что теперь условия, украинские условия пересечения административной границы такие же, как были до карантинных ограничений? Или все-таки остаются какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание?
Саме так, ви все правильно розповіли. Від завтрашнього дня вже не обов'язково самоізоляція і, відповідно, не потрібно встановлювати додаток «Дій дома» для громадян, які перетинають адмінмежу з території окупованого Криму на материкову частину України. Єдине, що залишається, це інформація, яка стосується іноземців. Наразі усі іноземці, які прямують через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, повинні мати при собі відповідний страховий полюс, який, в якому вказано, що він покриває лікування на COVID-19. Це єдине, що зараз залишилося, зміни, які були до карантину.
А если это касается, например, граждан России, то есть ли какие-то нюансы относительно страхового полюса или тут нет никаких особенностей?
Дивіться, усі громадяни, в тому числі і Російської Федерації, це є іноземці, і вони мають право законно потрапити на територію тимчасово окупованого Криму лише через материкову частину України. Тобто, якщо громадянин Російської Федерації прямує через материкову частину України в Крим, то в нього вже відповідно має бути цей страховий поліс. Якщо він буде повертатись назад в зворотному напрямку з Криму на материк, в нього цей самий страховий поліс вже буде. Якщо громадянин Російської Федерації прямує в Крим через незаконно з території Російської Федерації, то таких громадян ми просто не пропускаємо і проставляємо їм заборону на в'їзд на територію України мінімум на 3 роки.
У меня к вам есть еще буквально несколько вопросов от наших слушателей. Например, вот такой вопрос. Живу в Германии, имею украинский загранпаспорт, хочу поехать в Крым через административную границу. Пустят ли меня с этим документом?
Прикордонники украинские, так, звісно, пропустять на територію Проблем у нас немає. Зараз усі проблеми лише є тільки у окупантів. Прикордонники на материковій частині України пропускають зараз так само, як і до карантину. Якщо у даного громадянина усі документи дійсні, то він може без проблем перетнути одну межу.
Еще один вопрос от нашей слушательницы, которая написала нам на почту. Скажите, пожалуйста, при выезде из материковой Украины в Крым, а в скобках живем в Крыму, как провести ребенка до 14 лет с мамой? Обязательно ли нужна нотариальная доверенность от отца? Или если ребенок будет вписан в загранпаспорт мамы, пропустят ли на украинской границе без доверенности?
Якщо дана сім'я проживає наразі в Криму, і вони їдуть на материкову частину України, то дитина може прослідувати з одним з батьків без нотаріальної засвідченої довіреності. Але якщо вони зараз перебувають на території на материковій частині України і хочуть повернутися в Крим, і якщо вони виїжджали до 1 лютого, то їм потрібна буде нотаріально завірена довіреність від одного з батьків. Без доручення ми пропускаємо тих дітей, які проїжджають з Криму на материк, і з тим самим із батьків повертаються назад. В таких випадках доручення не потрібно.
Вот для того, чтобы наши слушатели лучше понимали, куда они могут и могут ли они обратиться в пограничную службу для уточнения этих деталей, есть ли сейчас у Государственной службы Украины какая-то горячая линия, куда могут вот такие вот, например, и наши слушатели в том числе позвонить и уточнить свои какие-то формальности?
Вы можете набрать сайт Державної прикордонної служби. В інтернеті він є в вільному доступі, там є номера телефонів гарячої лінії, у нас їх є багато, тому без питань можете звертатись або в Державну прикордонну службу, в адміністрацію Державної прикордонної служби, або на гарячу лінію Херсонського прикордонного загону, яку також можна взяти в інтернеті.
Большое вам спасибо. Это был помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. В этой части нашей программы мы говорим о том, как сейчас выглядит пересечение административной границы между Крымом и Херсонской областью. Обращаю внимание опять наших слушателей, которые довольно-таки часто пишут и звонят нам по поводу пересечения административной границы, что есть официальные органы, которые за это отвечают, и у них на сайте, вот в частности, как и у Госпогранслужбы Украины, указаны все контакты, по которым вы можете позвонить и уточнить все детали, потому что часто редакция может быть просто не в курсе каких-то юридических нюансов, о которых вы спрашиваете. В то же время также обращаю ваше внимание на то, что есть целый ряд украинских правозащитных организаций, которые помогают в консультировании вот этих всех моментов, связанных с пересечением административной границы в условиях пандемии коронавируса. Действительно, существует ряд ограничений. Я напомню, что с 1 августа несколько меняются украинские правила въезда-выезда между Крымом и Херсонской областью. Следующим на материковую Украину с временно оккупированных территорий, в частности из Крыма, не нужно будет уже проходить двухнедельную самоизоляцию, не нужно устанавливать программу «Дейв дома». Правила будут почти такими же, какими они были до введения карантинных ограничений тогда, вот в марте этого года. Кроме того, нужно учитывать, конечно же, и моменты, которые связаны с российскими правилами пересечения административной границы. Подробнее о них вы можете узнать на сайте пограничного управления ФСБ России, но отмечу, что с 15 июля российские чиновники в Крыму отменили прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, которые пересекают административную границу. Но есть один нюанс. Для въезда в Крым с материковой части Украины необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до приезда прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа граждане должны в течение 3 дней пройти соответствующее тестирование за собственные средства. Кроме того, я напомню тем нашим слушателям, которые въезжают в Крым с украинским паспортом, что недостаточно просто украинского паспорта для того, чтобы сейчас попасть на территорию аннексированного Крыма. У вас должны быть основания, которые подтверждают, что вам реально нужно в Крым. В частности, если вы едете к своим прямым родственникам, то должны быть доказательства того, что вы едете к своим прямым родственникам. В случае, если вы едете к каким-то двоюродным тетям, например, то не факт, что вас пропустят, а скорее всего и не пропустят. Поэтому будьте внимательны, ограничения, особенно со стороны российских пограничников, и далее присутствуют. Я же напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность не только звонить нам в прямой эфир, вы можете звонить нам и на автоответчик. Номер телефона такой же, как мы напоминаем все время на протяжении нашего эфира. Кроме того, заходите на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, вы там также можете связаться с редакцией радио Крым Реалии. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания, хорошего вечера.